Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 21 главу 4 книги Царств, где говорится о нечестивом царе Манассии. Этот царь, пришедший на смену Езекии, не отличался благочестием. Скорее даже наоборот, он был крайне порочен. Он поставил жертвенники Ваалу и поклонялся всему воинству небесному. То есть, другими словами, поклонялся солнцу, луне, звездам, а заодно и всем остальным божествам, которым древние греки дали такие имена, как Аполлон, Диана и тому подобные. Манассия был нечестивым человеком. Кто-то может воскликнуть: «Как же далеко мы ушли вперед по сравнению с ними!» Но это совсем не так. Сегодня мы все видим, как возрождается астрология, и миллионы цивилизованных, в кавычках, людей живут, сверяя свои поступки по гороскопу. Сегодня многие люди по-прежнему поклоняются всему воинству небесному. Давайте прочитаем 4 и 5 стихи из 21 главы 4 книги Царств. «И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме положу имя Мое. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». Видите, Манассия открыто бросил вызов всемогущему Богу. Он соорудил языческие жертвенники в доме Господнем, о котором Господь сказал: «В Иерусалиме положу имя Мое». Прочитаем далее 6 стих. «И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его». Манассия даже провел своего собственного сына через огонь. А это было не что иное, как жертвоприношение человека. Идол нагревали до красна, а потом на него возлагали младенца в качестве жертвоприношения. Это была ужасная, садистская, сатанинская форма языческого жертвоприношения. Но это еще не все. Читаем далее 7 и 8 стихи. «И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сына его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступать ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей». Израильтяне, видимо, еще не осознают, что впереди их ожидает далекое путешествие, переезд на новое место жительства. Их ждет вавилонское пленение, потому что земля обетованная могла принадлежать им только на условиях их полного повиновения. Прочитаем 9 стих. «Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». Оказывается, Манассия был даже хуже язычников. Бог не может терпеть такое нечестие израильтян, и поэтому Он прогоняет их из земли обетованной. Прочитаем стихи с 10 по 13. «И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: за то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и протяну на Иерусалим мерную вервь, Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытру и опрокинут ее». Как ранее Бог уже осудил Самарию и весь Израиль, так сейчас Он будет судить Иерусалим и всю Иудею. Бог говорит, что Он вытрет Иерусалим так, как вытирают чашу. То есть, другими словами, Бог собирается помыть свою посуду. Иерусалим — это Его земля, Его чаша, а израильтяне испачкали ее. Вот Он и вымоет всех их и очистит свою чашу от грязи. Быть может, вы очень умный и искушенный в земных делах человек, и вы уверены, что вам не нужен Бог. Но ведь вы ходите по Его земле, дышите Его воздухом, пользуетесь Его солнечным светом, пьете Его воду. Это Бог дал вам ваше тело, и Он регулярно моет свою посуду. На протяжении всей человеческой истории происходило так, что обломки народов и государств оказывались на обочине дороги, в пыли и грязи. И знаете почему? Они делали то же самое, что и наш народ делает сейчас. Жили без Бога, отвергали Бога. И Бог сказал, что вытрет Иерусалим, как вытирают чашу, после чего именно так и поступил. Прочитаем 14 стих. «И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим». Здесь Бог обещает, что не будет более сдерживать врагов, и полчища иноземцев заполонят Иудею, как наводнение. Прочитаем 16 стих. «Еще же пролил Манассе и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех, делать неугодное в очах Господних». Когда человек или народ начинает грешить, он совершает не один грех. Он совершает множество различных грехов. И мы не только забыли Бога, мы стали полностью безнравственным народом. Беззаконие и убийство стали нашей нормой. Некоторые крупные компании просто выехали из больших городов, пытаясь спастись от беззакония, но от него не спастись до тех пор, пока весь наш народ не вернется к Богу. Именно это первый шаг к спасению и возрождению. Прочитаем далее 17 и 18 стихи. «Прочее о Манассе и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассе с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Амон, сын его, вместо него». Такова история Манассе. Сказать о нем больше нечего, разве только, что он был нечестивым и растленным царем, и что он умер. А теперь давайте прочитаем о коротком царстве Амона. Начнем со стихов с 19 по 22. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца, из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассе, отец его. И ходил той же точно дорогою, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним». Амон, как видим, тоже был нечестивым царем. Он ходил той же дорогой, что и его отец Манассе. Он оставил Бога, и, как следствие, Бог оставил его. Прочитаем далее 23 стих. «И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его». Видите, безнравственность Амона привела к дворцовому перевороту, и наш народ сегодня также находится на пути к революции. К несчастью, наши политические лидеры заинтересованы только в одном — чтобы их избирали. И ради этого они готовы буквально продать всю страну. Мы живем в опасные времена, друзья мои. Теперь давайте прочитаем о царствовании Иосии над Иудеей. Это стихи с 24 по 26. «Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Аммона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него». Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «И похоронили его в гробнице его, в саду Узы. И воцарился Иосия, сын его, вместо него». Перед нами последний из великих царей, Иосия. Но он был не только великим царем. Во время правления Иосии произошло еще и крупнейшее духовное возрождение, которое было так необходимо всему народу, о чем мы прочитаем в двух следующих главах четвертой книги царств, 22 и 23, к которым сейчас мы и обратимся. Иосия, который взошел на трон в возрасте 8 лет и правил 31 год, был одним из лучших царей, живших после Соломона. Советником и соратником Иосии был Хилкия, первосвященник. Итак, давайте прочитаем, что рассказывает Писание о праведной жизни Иосии. Начнем с первого стиха 22 главы. «8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаи из Боцкафы». Обратите внимание, в каком раннем возрасте эти цари начинают править. Почему они оказываются на престоле со всеми еще детьми? Да потому, что их отцов убивают. Бог устраняет их. Прочитаем второй стих. «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Снова взошло солнце, снова земля залита ярким светом. Иосия взошел на престол и возглавил движение, которое привело к величайшему духовному возрождению со времен Давида и Соломона. И сегодня я твердо знаю, что это единственное, что может спасти наш народ. Это возрождение. Будет либо возрождение, либо революция. Коррупция охватила все слои правительства. Все организации также поражены коррупцией. Безнравственность и беззаконие захлестнули наше общество. Всем правят секс, пьянство, наркотики, развратные журналы, гнусные сплетни и непотребства. Наш народ с головой погряз в грехах, как свинья в своей луже. Мы как блудный сын, который оказался в далекой чужой стране, в хлеву со свиньями. И без возрождения нам не избежать революции. Политические партии готовы продать первородство нашего народа, лишь бы только остаться у власти. Церкви поражены злокачественной опухолью вероотступничества. Традиционные церкви оказались во власти либерализма. Даже в так называемых евангельских слоях христианства заметно откровенное пренебрежение Словом Божьим. Церкви потеряли книгу закона Божьего, а проповедовать на кафедрах этих церквей восходят атеисты. И нынешние христиане должны первым делом признать, что возрождение — это личный, индивидуальный процесс. Возрождение никогда не начиналось как массовое движение. Сегодня нам не нужны политики, которые только и делают, что поливают друг друга грязью. Нам нужны политики, которые могут сказать: «Я был неправ, я ошибался, я возвращаюсь к Богу». Конечно, это будет странное заявление, оно перепугает наш народ, но именно оно необходимо, чтобы начался процесс возрождения. Иосия, царь иудейский, сделал то, что было угодно в глазах Господа, и своими поступками содействовал возрождению всей нации. Давайте прочитаем о том, как отремонтировали храм. Начнем с 3 и 4 стихов. «В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулламова, писца, в дом Господень, сказав: «Пойди к Хилкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собирали от народа, стоявший на страже у порога». Вторым делом Иосии был ремонт храма. Когда он стал царем, храм, по-видимому, не использовался, и он стал каким-то складом, где хранился всякий хлам. Прочитаем 5 и 6 стихи. «И пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен, и на покупку дерев и тесанных камней для исправления дома». Итак, Иосия приказывает людям начать ремонт храма. Сегодня наша церковь очень похожа на храм во времена Иосии. Ей необходим ремонт. Я не имею в виду церковные здания. Многие из них просто прекрасны. Как-то я жил в мотеле на востоке страны, и из моего окна через дорогу была видна церковь. Мне сказали, что ее строительство стоило $500,000. Пробыв там неделю, я заметил в воскресенье утром, что у церкви стояло 25 автомобилей. Это прихожане приехали на утреннюю службу. Во время вечерней службы на стоянке снова было не более 25 автомобилей. А в остальные дни недели церковь вообще была закрыта. Позвольте вам заметить, этой церкви нужен очень большой ремонт. Сегодня наши консервативные церкви разрываются от раздоров и склок. Их здания огромны и красивы, но есть ли в них Дух Божий? Церковь более не свидетельствует о Христе. Истинные верующие должны рассказывать людям о Господе. Но когда вы начинаете говорить о необходимости благовествовать, вы отпугиваете людей. Сегодняшняя церковь исполнена благочестивой пошлости, сладкоголосых речей, расшаркиваний, повсеместного похлопывания по спине и неизменного пожимания рук. Однако это можно делать и в клубах, где такие поступки смотрятся гораздо уместнее. Сегодня мы должны исправить церковь изнутри. Итак, давайте прочитаем о том, как была найдена книга закона. Начнем с 8 стиха. «И сказал Хилкия первосвященник Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее». Третьим обстоятельством, которое способствовало возрождению, был возврат к Слову Божию. Люди потеряли Библию, потеряли ее в храме, но они смогут найти ее и вернуть в свою жизнь. Слово Божие — это наше единственное оружие, друзья мои, как сказано в 12 стихе 4 главы послания к евреям. «Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Сегодня нет краткого и простого пути к возрождению. Нет никаких легких методов. Современные магазины переполнены книгами о христианской жизни. Я пересмотрел немало этих книг и обнаружил, что все они мертвы. В чем их недостаток? Они все предлагают нам метод, вместо того, чтобы возвещать Слово Божье. В этих книгах нигде не сказано «давайте вернемся к Слову Божью». Нам нужны совсем не книги каких-то известных авторов. Нам нужна Библия. Нам нужна не лучшая книга месяца, не лучшая книга года, нам нужна книга всех времен и книга всех книг. Сколько церквей сегодня в нашей стране основываются на Слове Бога и проповедуют ее? Сегодня еще много истинно верующих пасторов, но много и таких, которые отошли от веры. Они потеряли Библию в церкви. Помните, когда Иисус был ребенком, Иосиф и Мария потеряли его в храме? И поверьте мне, сегодня Иисус, как и Библия, потерян в церкви. Первосвященник Хилкия нашел Слово Божие. И как вы думаете, где он нашел его? Может быть, на свалке мусора? Нет, он нашел его в храме. И возвращение к Библии должно стать началом возрождения. Не так давно я беседовал с одним молодым проповедником. Он расспрашивал меня о моем методе изучения Библии. Я обнаружил, что он прочитал все недавно вышедшие книги. Он даже смутил меня, когда спросил: «А вы читали такого-то автора? А вы видели эту книгу и еще вот эту?» Я признался, что не читал ни одной из этих книг. И тогда он спросил: «Вы что, вообще не читаете книги?» И я ответил: «Вообще-то я немало прочитал за свою жизнь, а все эти новые книги мне не очень интересны, потому что в них говорится только о новых методах». Он спросил: «Что же вы тогда читаете?» Я ответил, что читаю Библию, и задал ему прямой вопрос: «А сколько времени вы проводите каждую неделю за изучением Библии?» Его ответ поразил меня. Он изучал Слово Божье меньше 1 часа в неделю, а вместе с тем он жаловался мне на множество своих проблем и говорил, что им очень нужно найти средства для их решения. Именно таким людям необходимо вернуться к Слову Божию. Прочитаем 9 и 10 стихи. «И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хилкия, первосвященник». И читал ее Шафан пред царем». Только представьте себе, Иосия в первый раз в своей жизни слышит Слово Божие. Прочитаем 11 стих. «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои». Четвертый шаг на пути к возрождению — это покаяние. Чтение Слова Божия привело Иосию к покаянию. Когда царь услышал Слово Божие, он разодрал свои одежды в знак глубокой скорби. Дело в том, что Слово Божие открыло ему все грехи народа. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие. Мы продолжим изучение 4 книги царств в следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.